Добрый вечер. Мы заканчиваем, в общем, нашу тему. Я сегодня обещал сказать урок по законам Здаки, а потом мы перейдем на повторение. Почему, какая связь законов Здаки с тем, что мы до этого говорили? Очень просто. Из-за того, что мы проходили законы Песоха, то к этому относятся законы Здаки, так мы заодно скажем какие-то вещи. А дальше начнем просто повторение. Может быть, какие-то актуальные вопросы практически, чтобы это самое, чтобы осталось в памяти. Значит, мы сказали в прошлый раз, что в Песах заповедь Здаки, она больше подчеркивается по нескольким причинам. Во-первых, дорогая еда, маца дорогая в Песах, поэтому больше требуется помощи тем, кто не может. Во-вторых, есть много людей, так как Здака, она заключается не только в том, что чтобы дать материальную помощь, но и помощь физическую, то есть я говорил, приглашать гостей. Очень много людей, которые сами не могут провести седер по разным причинам, либо потому что не умеют, либо потому что у них нет возможности. Поэтому это еще одна причина поговорить о Здаке. Значит, старая традиция еврейская, еще со времен Гмары, что во время, что перед Песхом собирали деньги, так называемый кимха де писка, маца, пасхальная маца. Имеется в виду, я говорю, из-за того, что в Песах есть мецва, есть заповедь, есть мацу. Кроме того, в любой праздник есть большая заповедь радоваться и получать удовольствие. В Торе написано «Радуйся, радуй леви и сироту». Оттуда мы видим, что заповедь радоваться включает в себя радовать других. Поэтому принято было собирать, я говорю, перед Песхом деньги на Здаку, чтобы помогать тем, кто этого не может сделать. Написано в Рамбаме, что в каждом городе нет такого еврейского города, где не было бы кассы, кассы там, куда собирают деньги, куда собирают пожертвования, которые потом раздают бедным. Поэтому если, не дай Бог, в этом городе этого нету, то нужно организовать. Да, вторая вещь, я говорил, это, то есть Песах особенно актуально, потому что маца стоит дорого, плюс пасхальные продукты стоят дороже, чем обычные продукты. Пасхальные кошерные продукты стоят дороже. Сегодня в Израиле, в общем, в остальном мире настолько разные технологии, что есть много продуктов, но маца стоит все-таки дороже. Вот. Вторая вещь, я вам говорил, что на году, на пасхальную ночь есть особый смысл приглашать гостей. Вот, поэтому, как бы, те, кто могут, желательно поискать вот такие возможности. Как раз мы уже начали по поводу Здаки, давайте немножко поговорим. Закончим нашу общую тему. Значит, собственно говоря, Здака, милосердие, то есть оно включает в себя много видов помощи. Одно из них это денежное. Общее правило оно такое, что награду, которую человек получит в будущем мире, за заповедь Здаки, она определяется тем добром, который человек сделал. Поэтому есть два вопроса. Первое, кому можно дать Здаку? Или по-другому можно сказать, если дал тому человеку деньги, называется это Здакой или нет. И второе, что я за это получу? Это два совершенно разных вопроса. Поэтому человек, который заботиться о своем будущем мире, он должен думать о том, куда ему правильно направить те деньги, которые он дает на пожертвования. Чтобы понять, как в любом бизнесе, да, чтобы заработать максимум будущего мира. Мы об этом сегодня поговорим. Я просто вначале хочу общее правило сказать. Что это как бы, это мы вчера говорили эту тему на самом деле, да, что человек постоянно должен обдумывать о том, как ему заработать максимально, да, в будущем мире. И это относится ко всем поступкам, в том числе и к пожертвованиям. Но кроме пожертвований, есть очень много других видов помощи, добра, которые человек может сделать. Мара говорит, что улыбнуться другому человеку – это больше, чем его накормить иногда. Да, и все мы просто должны быть так, в еврейском народе принято, это основа основ нашей Торы, милосердия. Поэтому постоянно человек должен об этом думать, постоянно обдумывать, чем я могу помочь, что я могу доброго сделать. Опять-таки, мы вчера разговаривали, что человеку жалко тратить время зря. Поэтому человек, он, находясь в том месте, где есть евреи, нет никакого смысла просто так тратить время, если можно сделать что-то хорошее. Правильно? Поэтому это нужно обдумывать, этот вопрос, чем я могу помочь, что я могу сделать. Если я уже нахожусь в компании еврейской, да, то вполне вероятно, что есть люди, которым больше нужно, больше, есть больше необходимость побеседовать со мной, чем другим, стоит к ним подойти. Может быть, я знаю кого-то, у кого я знаю, у него тяжелое положение, там он одинок, ему плохо. И очень правильно подойти к нему, поговорить с ним, так сказать, его развеять его печаль и так далее. Если, не дай бог, человек больной, у него дома есть больные, то понятно, что это очень облегчает, когда мы разговариваем с людьми. То есть милосердие, но имеет много аспектов. И правильно об этом постоянно думать, когда мы находимся в среди евреев. Если я, да, то есть, как бы, кроме, ну, то есть, есть два, вы понимаете, есть два аспекта. Первый, это когда человек, он просто думает, что могут сделать хорошего евреям. Это, как бы, это один аспект. Второй аспект, когда человек находится уже в компании, в любом случае, он не может учиться, он не может выполнять другие заповеди. Так зачем тратить время зря, если можно заняться милосердием? Это тоже цдака, это тоже это самое, да, тоже большой хесед. Я уже сказал, что все это плач, то есть, как бы, мерилом награды будет то, сколько добра человек принес другому. Зачастую да, удачная шутка вовремя, поддержать человека, похвалить человека, улыбнуться ему, поддержать это не меньше, чем помочь деньгами. И человек может заработать в будущем мире не меньше, чем то, что он даст пожертвование. Это нужно помнить. Что вторая вещь, которую нужно помнить, то, что опять-таки вчера говорил вам, пересекается ведь наша тема, это самое, что заповеди, их нужно иметь правильное намерение. Поэтому очень много добра может быть, получить, иметь меньшую награду, если мы не будем это осознавать, что мы сейчас выполняем мицву Тору. Да? Поэтому, когда мы делаем добро, нужно помнить, что мы выполняем эту заповедь, и тогда это будет иметь вес заповеди. Так как нормальный человек, который окружен людьми и время, он постоянно делает добро кому-то, но если он нормальный человек. Да, обидно их терять награды просто потому, что мы об этом не думаем. Я говорю, практически вся наша жизнь она связана с добром, деланием добра близким, тех, кого в семье, тех, кто общается с людьми. Вот. И об этом нужно помнить. Для того, чтобы это засчитывалось мицвой. Просто помнить, что да, делать добро еврею, делать приятно еврею. Это мицва. Слово Саланта. Он говорил очень умную фразу, очень красивую фразу. Он говорил, что материальный аспект твоего ближнего, он должен быть тебе дорог так же, как твой духовный аспект. Помните, была эта известная шутка Райкина, да, ничем не жить, помоги материально. Так в этом была доля истины. То есть мы должны заботиться о материальном аспекте наших ближних, этим самым мы зарабатываем, мы улучшаем наше духовное состояние, мы поднимаемся выше. Вот. Значит, все это нужно помнить. Я говорю, особенно в Песах, теперь еще одна вещь, я уже заканчиваю Песах, да, я хочу просто сказать, что нужно хорошо помнить, что много, то есть те, кто занимается уборками, те, кто занимается подготовками, обычно такое хлопотное время, много, допустим, не всегда удается выспаться, не всегда удается еще какие-то вещи делать. Постоянно нужно помнить, что не дай Бог нам кого-то обидеть, не дай Бог нам кого-то оскорбить. Это все не стоит. Все устражения, да, все эти приготовления не стоят того, чтобы нарушить запреты Торы, кого-то обидеть, кого-то сам. Это все запреты Торы, которые нам совершенно не стоит нарушать. Это то, что нужно помнить. Сейчас мы перейдем к законам Заки, как они это самое начинают. Первая вещь написана, да, начинает Шулхан Арух, что заповедь Заки – это очень большая заповедь, и мы не видели никого, кто бы обеднел из-за того, что он давал Заку. Тем не менее, нужно помнить, да, Шканоха приводит, нужно помнить, что относительно всех заповедей вместе есть запрет давать больше 1/5. Есть несколько исключений. Первое, это перед смертью человек может дать около половины, половину вторую нужно ставить наследниками, если такие имеются. Если нет, то можно все дать, понятно. Если человек находится в каком-то очень неприятном состоянии, неприятной ситуации, тогда можно пообещать или пообещать, или дать сдаку больше, чем 1/5 своего дохода, если мы обсуждаем, что 1/5. Вот. А в обычной ситуации нельзя давать больше 1/5. Что такое 1/5? Это считается очень просто. Да? Вначале, то есть, когда человек... Это 1/5 доходов. То есть, когда человек получает зарплату, скажем, он дает 1/5. Если он делает бизнес, тогда нужно учитывать все расходы и доходы по поводу зарплаты. Если говорят, тоже совсем так. По поводу зарплаты надо смотреть, сколько он тратит на работу. То есть, например, человеку нужно иметь машину, чтобы зарабатывать деньги. Значит, расходы на машину, они не являются... То есть, это то, что нужно вычитать, когда человек рассчитывает свои доходы. Да? То есть, когда человек рассчитывает свои доходы, то, в общем-то, он должен быть честным по отношению к себе. Да? И он может посмотреть, что он заработал. Для этого нужно посчитать, как вы знаете, это разница между расходами и доходами. Да? Это то, что он заработал. С этой суммы отделяется 1/5. Это максимум, что человек может потратить на все заповеди вместе, включая сдаку. Больше тратить не разрешается. Значит, еще одна вещь. Я говорю, кроме, я вам сказал, да, исключений. Хрисхайм говорит, еще несколько вещей, но не все там одно однозначно. Одна вещь, видимо, правильная. Если человек очень богатый, то он имеет право делать бизнес. Скажем, то есть даже человек имеет право купить себе мороженое, машину или костюм, он имеет право купить себе будущий мир, да, то есть если он имеет это в виду, что я там даю, помогаю изучающим Тору, там, больным и так далее, я хочу купить себе будущий мир, то это можно. Сам сын ему рассказывает, что когда у него дома был больной, кто-то заболевал дома, в первую очередь, что он делал, он давал сдаку, потом молился, а уже потом начинал всякие действия. Это очень правильно по-еврейски. Есть мицва, есть смысл дать сдаку перед молитвой, потому что сдака, она, так сказать, смягчает все суды. Единственное, что нужно помнить, очень часто люди путают. Когда мы говорим сдаку, мы имеем в виду бедным. То есть пожалеть бедных. А очень часто люди дают вместо этого деньги на синагогу. Хорошая вещь, дать деньги на синагогу, но это не относится к тому, что помогает молитве. Поэтому надо помнить. Да, то есть если у нас нету бедных в данный момент, нету в синагоге кассы для бедных, а только касса синагоги, значит, нужно положить денежку и положить ее потом в кассу для бедных или положить себе. Еще одна вещь надо помнить, что далеко не все бедные это бедные. Уже во время Гмары было много жуликов, сегодня тоже снимало тех, кто использует милосердие евреев. Не только евреев, как вы понимаете. Вот. Так сейчас мне вчера рассказали, что в Америке в YouTube выставили такую съемку, значит, там история была такая, что одному бедному, что кто-то сделал эксперимент, дал одному бедному $100, и дальше следили, что он будет делать. И бедный пошел, купил, вышел с целой сумкой продуктов из магазина, пошел в парк и стал раздавать таким же бедным продукты. Когда его спросили, он сказал очень трогательную историю и сказал, что вот как бы это самое, как я мог съесть это все сам, я знаю, что люди в таком положении, как я, и вот я поэтому раздал. Потом он рассказал, что он на самом деле не просто так на улице, а так у него получилось, что там еще рассказал только историю, что в общем, у него есть профессия, он работал, потом ему нужно было ухаживать за отчимом, и в конце концов там умер отчим, в общем, умерла мать, дом забрали за долги, за лечение и так далее. В общем, Бекицер, очень трогательная история, сейчас у него там на счету $200,000, так они сказали, потому что люди очень расстроились, тоже дают ему деньги, чтобы он дальше раздавал бедным. Так надо знать, скорее всего, что это жулик. Да? То есть есть очень много жуликов, профессионалов, которые пользуются чувствами людей. Я никак не сомневаюсь, что эта вся история очень трогательная. То есть, если исламское государство умеет рекламировать, и вербовать себе наемников, а сторонников. Так уж тем более, да, более простые люди, которые занимаются более как бы вещами, на которым большинство людей имеет склонность, то есть милосердие, понятно, что они это используют. Это самое. Почему я все это рассказываю? Потому, что жуликов очень много на эту тему. И поэтому правильно делать так. Когда ко мне приходит кто-то и просит деньги, то я даю ему небольшую сумму. Не знаю, кажется, не по-своему, да, там шекель, скажем, я даю шекель. Вот, полшекеля. Обычно шекель. А если у меня есть десятина и так далее, то я сам даю тем людям, которых я знаю, что они по-настоящему нуждаются. И поэтому я говорю, каждому из вас я искренне рекомендую думать на эту тему. Мы сказали в самом начале, что здака, награда за здаку – это то милосердие, которое вырастет из этого, да, из пожертвования. Соответственно, если мы не знаем человека, то это самое, то зачем же нужно рисковать своими деньгами, да, если можно заработать. Сегодня, слава богу, есть много бедных, и можно просто заработать без всяких сомнений. Еще раз говорю, очень много жуликов, и есть профессионалы, и они умеют уговаривать, и они умеют, да, там, у них могут быть подделанные письма, и все что угодно. То есть просто нужно завести такое правило и знать, что если у меня есть какая-то маломальски важная сумма, значительная сумма, я не буду ее давать тому, кого я не знаю, без всяких исключений. Даже если он выглядит как раввин, или наоборот, как седой старец. Жуликов сумасшедшее количество, и они летают по свету и все что угодно. Я знаком с раввином Ашкелона, города Ашкелон. Он рассказывал, что там приехал один человек, он там был душой общества. И он, в общем, организовал кучу всяких хороших дел еврейских. И, в общем, был душа, и так его все любили. И несколько лет там прожил. А потом он стал одалживать деньги. Он сказал, что он почувствовал неладное, он не должил ему большую сумму, дал ему. Дал, должил какую-то сумму, но небольшую. Вот. Короче, в результате этот парень исчез, и когда потом стали его искать, и все остальное, выяснилось, что это профессиональный жулик, у него есть трое жен в разных странах мира, которых он так вот обманул, и, в общем, это то, чем он занимается. Человек был очень расчетливый, еще раз, он не стал сразу одалживать, он прожил несколько лет в Ашкелоне, прежде чем он начал это делать. И если я неправильно понял, то он там тоже женился очередной раз. Вот. Ну, в общем, несчастная женщина, несчастные люди и так далее. Да? Жуликов много. Поэтому ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах, ни при каких уговорах и доказательствах, и это самое, слезы, все это бесполезно. Жуликов много. Не давайте большие суммы людям, которых вы не знаете. А да, если есть возможность давать сдаку, так давайте по адресам, которые надежны, которые известны. Любой нормальный человек, который полагает, сможет что-то помочь. Я говорю, что сегодня бедных много, и поэтому да, любой человек, любой еврей, связанный с которым полагается, он может вам направить. И перенаправить, взять, передать в надежные места, там, где это будет очень полезно. Вот. Так мы сказали, в любом случае, нельзя давать больше пятой части. Я только добавил, что тот самый человек, он должен в этом деле быть таким же бизнесменом, как и в остальных вещах, касающихся будущего мира. И помню, что чем правильнее я дам пожертвования, тем больше награды я получу. Мы знаем, что есть традиция, называется десятина. Я вам только что, да, так, десятина это на десятой части. Рассчитывается точно так же, как я сказал по поводу пятой части. Точно так же. Мы рассчитываем доходы и расходы. И то, что остается, значит, с этого мы даем десятину. Человек получил наследство, значит, первый раз он дал десятую часть того, что он получил. Потом он, если он занимается бизнесом с этими деньгами, то дальше опять доходы и расходы. И так во всех делах. Если у кого-то будет какой-то частный вопрос, то можно спросить потом или там сейчас, да, выяснить детали. И люди, которые постоянно вкладывают, покупают, продают, то есть у них постоянно движимость денег. И нету Всегда есть какой-то товар, в который вложены деньги, есть какие-то доходы, тратить и так далее. Как они себя ведут? Советы продают обычно так, что раз в год делать переучет. Так, в общем, принято, да, видимо, во всех бизнесах, что в какой-то период времени скажем, разгод, если есть кто совет Рош Шана, перед Кипуром, чтобы дать заку, чтобы это добавил заслуг перед Рош Шаной, да, делать переучет, сколько это самое, то, что получилось, то от того Дед Масе. Что будет дальше, что будет дальше. В чем я веду, то есть взять, сколько я, посмотреть, сколько я заработал, сколько я вложил, то есть это как бы расходы, то, что это самое, то, что осталось, отдать десятину. Вот. Знаете, есть налоговые советчики, они там обычно советуют перед, ну, расчет налогов в странах, он идет, по-моему, перед Новым годом, если я не ошибаюсь, в Германии так было. Есть такая система снежного кома. Опять-таки в Германии, я знаю, что этим занимались большие фирмы. Они перед Новым годом вкладывали максимальное количество денег в то, что они хотели купить. Стройматериалы, машины и так далее. А потом уже, как бы, да, весь остальной год они крутились. Вот. Ну, так, мы честные люди, мы так не будем делать. Правильно? Поэтому, то есть то, что делают, то, что также рассчитывают налоги. Вот. Не особо сложная арифметика, я говорю, что если какие-то проблемы, можно еще обсудить то. Даже этот сам, даже бедные даже стараться дать знаком. У них хотя бы небольшую сумму, но это самое. Кстати говоря, сейчас будет Пурим. Да, и там есть мицва. Дать пожертвование, вы знаете, двум бедным. Там мицва дать что-то, что можно было купить в трапезу. Хотел обратить внимание, те, кто хотят выполнить заповедь по всем мнениям, то нужно, чтобы ту сумму, которую дал, то есть как бы сумма должна быть такой, чтобы можно было хоть что-то купить покушать. Да? Так часто бывает, что собирают на большое количество людей. И получается, что тот, кто дал, он его сумму разбивает на определенное количество, и, в общем-то, каждому из бедных от него не достается суммы, которую можно купить продукт. Есть те, которые говорят, что тоже в порядке, видимо, на это полагаются собирающие закон, но чтобы выйти по всем мнениям, так сказать, чтобы... То, чтобы, так сказать, выполнить то, что считают все раввины, более правильно дать двум бедным конкретно ту сумму, которую, на которую можно купить продукты, не продукты, а какую-то минимальную трапезу, там, скажем, булочку с кефиром, или там, я не знаю, фалафель, да, что-нибудь такое. Вот. Эту сумму правильно дать отдельно двум нищим конкретно, не в общую кассу, которую раздают многим бедным, так, потому что иначе получится, что каждый дал, скажем, бедным досталась от меня сумма, которую невозможно купить. Есть мнение, что это этим не выполнена заповедь, по крайней мере, во всех аспектах заповедь дать подарок бедным Пурим. Обратите на это внимание. Когда мы сказали, что заповедь Заки, она оплачивается тем добром, которое произойдет, то понятно, что даже когда я даю Заку, то я следует ее дать с улыбкой, красиво, так, чтобы люди воспринимали это не как оскорбление. Еще одна вещь, нужно подумать, чтобы максимально сохранить достоинство бедного и не оскорбить его. Я приведу пример, что можно сделать. Пример, а вы из этого выучите, как себя вести в похожих ситуациях. Скажем, у меня были ситуации, когда я хотел кому-то помочь, я делал так. Я брал конверт, писал на нем стипендия такой-то организации, скажем, поддерживающих Тору среди говорящих по-русски. Давал конверт. Человек воспринимал это совершенно спокойно как стипендию. Не чувствовал ничего унизительного и, да, совершенно не это самое. Не догадывался, о чем идет речь. Кто меня откуда это выучил? У меня есть один приятель, еще никого из Казибера. История была такая. Мы однажды ждали... То есть он сделал шеву-брахот. что проходит трапеза, которую в честь жениха и невесты, когда после того, как они женились, они им делают праздничные трапезы. Вот он позвал наших ребят из Ишивы, мы там собрались у него на квартире, и, в общем, так получилось, что долго не было автобуса. Тогда он говорит: знаете, у меня есть фонд помощи женихам, давайте вызовем микроавтобус. Вызовем микроавтобус, в общем, все поехали, все были счастливы, довольны. Меня кто-то заподозрил, откуда же такой фонд появился. Я говорю: Хайм, откуда у тебя это, что за фонд такой? Говорит: ну что значит, всякие фонды есть. То, на что я даю, закут, то и есть фонд. Вот. Да, то есть очень часто можно дать, то есть есть два варианта, да, можно подсидать ему, смотри, я тебе даю знаку. Это один способ, а другой способ, да, оформить это гораздо более красиво. Может быть, узнать каким-то образом его человека, счет человека, привести его на счет, он вообще не догадается, что ему дали знаку. Самое лучшее. Вот. Либо я говорю, написать там какие-то праздничные поздравления, и там общины такой-то и такой-то и так далее. Да, то есть не писать на счет знака, а написать на письмо типа того, что это подарок, так сказать, наша община. Да. Ну, в общем, чтобы такой человек не заподозрил, что это подразумевается знака, сохранить его самолюбие, это намного больше заповедь, она будет иметь намного больше вес, чем дать ему просто прямо как жертву. Вот. Даже если, на самом деле, это легкие вещи, да, люди об этом не думают и теряют очень много. Те, кто потом дал, наоборот, очень много зарабатывают. Так вот, даже если ко мне пришел нищий, и у меня сейчас нет денег, я не должен ему выгнать, не кричать, а улыбнуться, пожалеть его. Вполне вероятно, что даже, что стоит его расспросить, он скажет про свои горести, это ему очень облегчит. Вот. И дальше, как бы, да, сделать визию сочувствия, сострадания и виноват, извиниться за то, что сейчас нет возможности помочь. Когда человек выходит намного более спокойным чувством, чем когда мы ему резко кричим: мне сейчас нет денег. Это нужно тоже думать. Еще одну вещь расскажу, одну историю раз на эту тему. На самом деле, когда-то Моше Файнштейн, большой раввин Америки, вы слышали наверняка, спросил своих учеников, что лучше, дать от чистого сердца бедному $10, или, да, сжимая сердце и так далее, ломая себя, дать $100. Ученики, выросшие в христианской среде, понятно, сказали, что, конечно, от чистого сердца, с правильными намерениями, гораздо лучше дать $10. Да, это спросить у нищего. Что я имею в виду? Что понятно, что если месяц может помочь, это самое, да, то наоборот. Ровно наоборот. Если мне это не хочется, мне это тяжело, то это гораздо более правильно. Вот. Но что? Это не должно выражаться во внешнем виде. То есть нищий не должен понять, что мне не хочется выдаваться, что меня обременяет. Вот. Да, это нужно учитывать. Если из-за того, что, как я сказал, много жуликов, то не обязан дать большую сумму, неправильно дать большую сумму незнакомому человеку, тем не менее, совсем ничего не дать тоже неправильно. Если он бедный, и мы ему ничего не дали, мы нарушим запрет. Поэтому правильно дать какую-то незначительную сумму, так, чтобы не нарушить запрет и не дать бедному. Если у меня сомнения, если я знаю, что он жулик, то понятно, что ничего давать ему не надо, нужно кричать на него. Больше так не сделать. Если есть люди, которые профессионально занимаются сбором пожертвований на других, надо выяснить, что они делают, как они делают, чего они делают. Если как бы я сейчас людей знаю, то это очень хороший способ дать пожертвования, потому что эти люди могут дать их таким способом, чтобы бедные не расстраивались. Либо, наоборот, оптимальным способом помощи. То есть, скажем, есть люди, которые собирают пожертвования, они договариваются с магазинами. Из-за того, что магазин выигрывает покупателей, то они согласны продавать по более низкой цене. Получается, что на ту же сумму, значит, бедные получают больше. И так далее. То есть иногда зависит ситуация. Если есть профессиональные люди, которые занимаются этим правильно, помощью бедным, то вполне вероятно, что лучше дать сумму денег им, чем давать самому, потому что не всегда получается, ну, как бы, не всегда у меня есть возможность сделать так, чтобы не обидеть бедного, лишь максимально помочь. На этом месте вопрос, что лучше сделать? Дать цдаку, помочь бедным, или дать деньги на синагогу, или какие-то другие митцвот? Ответ понятный. Да, что ашкеназское законодательство говорит, что нужно давать бедным. У нас однозначно. Поэтому очень часто, я говорю, очень часто, допустим, за границей, да, там хабадские общины, скажем, собирают деньги на различные трапезы, на различные там поездки, не знаю, еще какие-то вещи. Надо знать, что если есть эта мицва, в чем я тоже не уверен, то это не настолько великая мицва, как помочь бедным. И надо разумно распределять свою дзаку, да? Еще одна вещь нужно учитывать, что иногда, скажем, если человеку нужно как-то, ну, предположим, есть бедный, которому не хватает на съем квартиры. Хватает ему, допустим, там, ну, скажем, 1000 евро. Если с Германии, да, допустим, не хватает еще намного, 500 евро, скажем. А мой массер месячный — это 100 евро. Ему это не сильно поможет. Пойти дать ему 100 евро, сказать: смотри, вот тебе как бы это самое, ну, надеюсь, что тебе это как-то поможет. Это один вариант, не самый лучший. Если я знаю, что кто-то на него собирает, то гораздо более правильно подойти к этому человеку и дать ему деньги так, чтобы в конце концов набралась вся сумма, и тот ему передаст 500 евро на квартиру. Да, это будет намного более спокойно, намного более радостно для бедного. Очевидно. Поэтому, значит, надо эти вещи нужно обдумать. Кому можно... Еще одно, еще узнать, на что можно отдавать деньги. То есть, два вопроса. Первый вопрос. Мы говорим про нашу десятину. На что можно давать десятину? Второй вопрос. Каким людям можно давать... То есть, каким людям дать закон называется закон? Да, так... скажем так, есть спор законодатель на эту тему. Поэтому, если кто-то начал давать десятину только бедным, то это уже стало как обет, и поменять это очень сложно. Это нужно помнить. Однако, если человек такого обязательства не принимал, либо он по ошибке, он думал, что он обязан давать только бедным, оказалось, что можно тратить на другие заповеди, тогда проблемы с обетом нету. Тогда надо знать, что, в общем, десятину можно тратить на любые заповеди, которые являются заповедями. Опять-таки, я говорю, помню, нужно, что чем больше добра выходит из этой заповеди, тем больше награды. Вот. Поэтому, в общем-то, нужно давать... Да, массер можно тратить, десятину можно тратить на все заповеди, на все хорошие вещи. В том числе на синагогу, да, скажем, если я покупаю алию, это вызов в Торе, да, то тоже можно тратить десятину, если только я изначально имел в виду, что я хочу потратить на десятину. Если меня вызвали в Торе, я торговался, назначил какую-то сумму, то потом уже я не могу расплачивать десятину. То есть я не могу платить мой долг из десятины. Это нельзя. Вот. То, что есть спор по поводу того, то, что я и так бы потратил, стоит, могу ли это заплатить десятину, например, если я, например, своим старшим детям в любом случае бы стал, да, заплатил бы за школы, заплатил бы за автобусы, заплатил бы за все, что необходимо. Могу ли это списать десятину или нет? Если в тему спор, если у кого-то будет вопрос конкретный, то тогда мы можем обсудить. На самом деле есть это самое. Есть смысл, то есть есть смысл отделить точно десятину. Поэтому обычно, как бы, то, что можно делать, можно сказать, смотрите, можно сказать, как бы, такую, ну, такую молитву, можно сказать, Всевышний, да, хозяин мира, то, что я отдаю больше десятины, пускай это будет просто такое, десятина-то отдельно. Очень часто бывает ситуация, когда человек, он не обязан давать десятину, потому что у него самого нет. Понятно, что он не должен давать деньги, а потом нуждаться. Такого, да, этого нет. Общее правило такое, что община должна стараться дать бедному столько, сколько ему необходимо. Но каждый частный человек не обязан это делать. Поэтому так, то есть есть разные мнения на тему, но мы как бы так мы и считаем, да, как принято. Это мнение принято к закону. Поэтому, когда приходит бедный и говорит, смотри, мне там нужно купить квартиру, мне где жить. И там, да, я не обязан дать ему всю сумму. То же самое, если кто-то мне нужно хотя бы на съем квартиры, я не обязан давать ему всю сумму. Даже когда просят деньги на операции, все равно мы не обязаны давать всю сумму. Это надо помнить. И поэтому я говорю, поэтому нет никакого смысла большую сумму незнакомому человеку. Вот. Есть ситуация, например, есть разные ситуации, когда мне неудобно отказать. Когда я понимаю, что для положения, мне неудобно отказать. Часто бывают такие вот похожие ситуации, например, когда сдают знакомую квартиру, а потом мы знаем, что у них очень тяжелая денежная ситуация. Вот. Так в этом смысле, то есть зачастую можно списать на МАСР, то есть как бы те деньги, которые стоит квартира, можно их съем квартиры, можно это снимать списывать с моей десятины. Знать, как это делать, в общем, несложная вещь. Да, я просто изначально считаю, что все, что как бы то, что я могу у него забрать, я даю это ему как десятину, квартплату. Да? И таким образом я могу списывать с десятины. Это бывает полезно в других вещах. Еще одна вещь нужно помнить, что есть большая мицва тоже одалживать деньги. С одной стороны. С другой стороны, нет никакой мицвы просто так верить. Я очень много знаю людей, которые, ну, практически всех, кого я знаю, они в конце концов были в ситуации, когда мне дали долг, хотя обещали, кричали вот-вот, и так далее. Да, то есть, не знаю, мне кажется, не знаю ни одного знакомого, которому бы кто-то не остался должен, тех, кто обещал вернуться. Меня Рав Ицхак Зильбер учил так. Он говорил, смотри, когда ты отдаешь, одалживаешь деньги, то с ним распрощайся. Если вернут, то танцуй от радости. Так вот, изначально, из-за того, что большая мицва одолжить деньги, то можно на нее списывать десятину. Да, то есть я говорю, что эту сумму, например, там, мне просто одолжили 100 шекелей у меня, да. Я говорю, думаю себе, просто в голове думаю, ну хорошо, эти 100 шекелей пойдут на одалживание денег. Я даю им одалживание. Если мне вернул, то теперь, когда я уже решил, что это будет десятиной, я могу их забрать себе. Я их должен отдать на сдаку. Значит, я их отдам на другую сдаку. Или опять одолжу кому-то, или отдам на сдаку. Да. Это все можно делать. Если я уже одолжил деньги, потом с десятиной намного сложнее. Если у кого-то будет такая ситуация, то обратитесь ко мне лично, мы с вами обсудим, как это сделать. Возможно, во многих ситуациях, но надо обсудить. Я не хочу занимать время слушателей тем, кому это не актуально. Вот. Теперь, нет никакой проблемы и совершенно неправильно, скажем так, одалживать значительные суммы без каких-то гарантий. Да? Поэтому, если у меня знакомые, которые 100% есть деньги и так далее, просят какую-то значительную сумму, и я не собираюсь ее списывать, не всегда можно списать с МАСЭРа, да, вы понимаете? То есть, человек не очень бедный, потом как бы нельзя у него не требовать. Вот. Так, если не требуют значительную сумму, значит, надо взять лучше всего залог. Залог берут что-то, что намного дороже, чем та сумма, которую я дал же. Почему? У меня не было проблемы ее продать. Чтобы не было проблем продать этот залог, чтобы, да, не было сложности с продажей залога, тогда это легче. Вот. Я знаю, что для большинства людей это очень тяжело, очень неприятно, когда знакомый просит одолжить залог. Есть два варианта. То есть люди, скажем, я часто пользуюсь другому поводу скажу. Почему? Тем, что мне сказал Равзибер. Равзибер мне сказал, что никогда не подписывай гаранта. У тебя есть деньги, одолжение денег не подписывай. Если подпишешь гаранта, считай, что ты эти деньги потом отдашь. Но лучше не торопись подписывать гарантов. Лучше одолжи сам, если есть, а если нет, не подписывай. Иногда я подписываю, скажем, на сумму, которую я знаю, что могу выдержать. Предположим, человеку там нужна сумма такого плана, что я буду там платить, скажем, $50 там, на протяжении там, ну, полгода. Или там года. Ну, для меня это не такая смертельная сумма, если в крайнем случае человек не вернет, мне придется платить, я понимаю, что ему это сейчас жизненно необходимо, то, в общем, я могу на это пойти. А так, без особой необходимости, в обычных случаях я не подписываю гаранта. И говорю очень простые вещи. Я говорю, знаешь, что мне раввин запретил. Мне мой раввин запретил подписывать гарантию. Вот, подписывать гарант там, правильно сказать. Вот, мне мой раввин запретил подписываться гарантом. Человек может там, и сразу реакция, но в общем, как бы обычно, я говорю, смотри, я человек религиозный, то, что мне Равзибер говорил, я слушал, извини, его слова я нарушать не буду, даже ради тебя. Когда он был жив, было еще проще, говорю, знаешь, что ты не согласен, не спорь Равзибер, что ты со мной споришь, я, мне Равзибер сказал, я делаю. Вот, очень многим это может помочь, это каждый у своих, как бы, да, данные, но в общем, я знаю многих людей, которым это поможет, когда он может сказать, ответить, знаешь, мне Равзибер запрещал одалживать суммы без залога. Да, то есть многим ты можешь помочь, так вот можешь сказать такую фразу. Очень, я говорю, то есть, ну, не знаю я еще человека, которому бы все отдали долги. Не знаю такого человека. Все, кто одолжил деньги, знают, что в конце концов кто-то не вернет. Поэтому, если речь идет о серьезной сумме, то знаете, что очень часто человек уверен на 100%, мы уже пообещали, но вот-вот ему дадут, и тут нет, там нет, и то самое. Причем совершенно разные люди бывают, да? Поэтому я вам, как бы, всем советую не попадать на это, будете жалеть. Сын Хвисхайма рассказывал, что когда-то его папа у сына Хвисхайма был так называемый гмах. Гмах – это касса взаимопомощи. Были деньги, которые он отдал же другим евреям. Он на них отвечал. Так вот, сын Хвисхайма ругал за то, что он нескольким людям одалживал без залога, говорит, что я могу сделать, что нужны деньги срочно, я обещал вернуть, говорит, не смей, в конце концов будешь вечным должником. Говорит, так оно и стало, как папа сказал, что огромные суммы пришлось выплачивать этой кассе из своих личных денег, потому что в конце концов не вернули. Я вам говорю, я знаю, ну, всех знаю, что все мне рассказывали, приходят люди, ты что, ты же меня знаешь, у меня слово, это же железо, я когда-нибудь тебя обманывал, ты же меня знаешь, что позарейся, вот только на 3 дня перекинуться, там что-то такое. Вот. И потом человек пропадал, и то самое, да. Вот. У меня тоже, ну, мой опыт тоже, там какие-то 1000 шекелей, которые там, да, мне должны до сих пор. Поэтому не полагайся на это, да, я бы даже знаком, потому что часто бывает, что человек действительно надеется, он уверен, что ему придет там какие-то деньги, а на самом деле не приходит, да, люди, или там, когда приходят, у него есть другие долги, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому не отдавайте, значит, ни суммы без залога. Не обманывайте себя, в конце концов будете страдать. Либо, я говорю, изначально прощайте деньгами, если вы готовы эти деньги, так сказать, подарить, то тогда другой разговор. Если вы хотите, чтобы их вернули, то не отдавайте без залога. Кто кому-то поможет, может сказать, что раввин запретил, что-нибудь такое. Сами тоже запрещают. Хрисхайм запрещал, скажем так. Теперь, кому можно давать сдаку? Общее правило такое. Тот человек, у которого нету упорядоченных доходов на год, так что ему хватает, ему и всей его семье, можно давать сдаку. Если человек получает зарплату, получается простой пример, человек получает зарплату, работает он и его жена, и вроде бы как постоянно работу обоих, там, или там у него, неважно, и хватает на все расходы, такому человеку давать сдаку нельзя. Если человек ищет, у него работа не постоянная. Сейчас, например, нашел, устроился на 3 месяца. 3 месяца им будет хватать. Чтобы потом никто не знает, то по-хорошему можно давать сдаку. Зачем давать сдаку? Сейчас я не могу сказать, есть разные ситуации. Но иногда бывает неудобно просить, чтобы вернули, что-то такое, да. То есть все эти вещи, то есть надо знать, что давать ему сдаку можно. Второй случай бывает, когда у человека есть, скажем, какой-то фонд, какая-то сумма, которая лежит в банке или в других, или она как бы крутится, она дает ему доходы. Если это более-менее надежное предприятие, то он не имеет права брать себе закон, и мы, соответственно, если даем ему деньги, это называется закон. Кроме одного исключения, сейчас, может быть, меньше встречается, сегодня есть разные виды связи, а раньше это было, могло случиться. Представьте себе, богатый человек приехал к вам в город, и вдруг его обокрали, без копейки денег. Это правильно, что у него есть деньги. Но сейчас у него нет ни копейки. Он имеет право взять сдаку, и когда мы ему даем, мы ему помогаем. Раньше, я говорю еще раз, раньше это было, как бы, это было сложно вернуть. Поэтому человек, когда получал сдаку, потом, когда он возвращался домой, а дома у него ждали его деньги, он не обязан возвращать сдаку. Сегодня вполне вероятно, что человек может одолжить и попросить, скажем, номер счета, а потом перевести деньги на счет того, кого он должен. Вот. Но в любом случае, понятно, что как бы там ни было, да, сейчас, когда человек в такой ситуации, что ему нужны деньги, допустим, у него украли кошелек вместе с карточкой, и выхода у него нет, то понятно, что мы имеем право ему отдать деньги, как сдаку, даже если он, в общем-то, обеспеченный человек. Вот. Да, теперь, если он не вернет, значит, ну, что можно сделать? Мы более разумно, более правильно, зачем дарить подарки богатым людям? Поэтому более разумно и правильно договориться с ним, чтобы он вернул. Но если не вернет, ну, значит, обманул. В любом случае, мы митцву сдаки выполнили. Когда-то Рабби Исаак Зильбер очень любил рассказывать нам историю. Не любил, а считал правильно рассказывать историю, которая была с его папой. История была такая. Во время НЭПа один еврей, богатый еврей в Казани, хотел сделать свадьбу и пригласить на весь город. Огромную свадьбу. Пришел к его отцу, спросил или пригласил его, я не знаю. Не пресеклись. Тогда его отец сказал такую вещь. В общем, всю историю не важно. Короче говоря, он ему стал на него кричать. Скажи, какая мицва есть кормить сытых людей? Какая мицва кормить сытых людей? Это нужно всегда помнить, нет никакой митцвы кормить сытых людей. То есть, да, в общем, митцву этого никак не выполняется. По крайней мере, не сдака. Когда мы там хотим взять какую-то трапезу, тогда нужно помнить, что митцвы в этом нет. Дальше, там, я не знаю, если кто неудобно, все делают большие трапезы, тоже делают большие трапезы, и так далее, это уже другое дело. Чего это говорю? То же самое по поводу обеспеченного человека. Нет никакой митцвы давать деньги обеспеченному человеку просто так. Поэтому, если, я говорю, человек, который попал в ситуацию, что ему сейчас нужны деньги, вообще обеспечены, то нужно постараться договориться с ним, чтобы он вернул долг. И к этому он сказал. Вот. Но опять-таки, если, ну, я говорю, вот ситуацию, которую я описал, представьте, человека обокрали, у него сейчас нет кошелька, нет паспорта, ничего нет. Ему нужен хотя бы билет домой, то понятно, что залог у него тоже ничего не возьму, потому что я по-моему не перешлю этот залог. И так далее. Ну, то есть, значит, я ему просто одолжу деньги и дам свой счет, скажу ему, смотри, самое, будь, ну, постарайся вернуть, самый ненуждающий человек, что тебе просто так брать доку, я очень бедных. Либо и второй вариант, тоже такое бывает. Когда мы не хотим, ну, то есть нет смысла, особо небольшие суммы, то вот, давайте, если хочешь, то вернее положить в кассу сдаки. Предположим, я у кого-то купил там, как сказать, право проезда, там, ну, сейчас-то, раньше было дырочки в картесе, в карточке. Да, предположим, он пробил за меня тоже билет, а я ему даю 10 шекеля, там, а у него нету сдачи. Могу спокойно сказать, смотри, оставь сдачу тебе, не хочешь, положи сдачу. И так далее. Да, то есть, если речь о суммах, которые я готов дать закон, можешь сказать ему, то тому же, скажем, человек, которому мы говорим в нашем примере, успешному человеку, мы дали ему деньги, мы говорим, что ты сам, смотри, это сам, там вот деньги, я тебе куплю билет, ты когда приедешь вместе, там тебе нет смысла брать пожертвования, отдай эти деньги в бедным твоего города, и так далее. Значит, итак, кому, кроме этого случая, человек, который, да, у него все в порядке с деньгами, мы ему дать ему деньги называется закон. Поэтому, когда мы решаем вопрос, выполнен запись или нет, Надо смотреть, насколько человек обеспечен. Если у него нет на год доходов, обеспеченных доходов, то дать ему деньги называется сдакой. Я вам уже говорил, это с точки зрения того, кому мы можем дать. С точки зрения нас, когда мы решаем, кому давать, какие суммы, мы распределяем нашу сдаку, то понятно, чем беднее человек, тем больше и больше награды. Человек, который одно не входит в разряд нашего народа, мы его перечисляли, то есть либо он не верит во Всевышнего, либо он служит идолам, либо он нарушает шаббат при всех, либо он хотя бы одной заповеди Торы на нее плюет, без всякой на то причины. Предположим, он если у него есть возможность есть кошерное, съесть некошерное, таким людям мы ничего не это самое, не даем. Если речь идет о здоровье, о жизни, то тогда мы очень хорошо смотрим, почему человек нарушает заповеди. Если мы видим, что человек нарушает заповеди не потому, что ему плевать, а потому, что ему очень хочется, то касательно его жизни мы его спасаем. Больше того, мы даже возвращаем его потери. Мы возвращаем его потерю. Что мы не делаем, мы даем сдаку. Да? То есть, да, человек, который нарушает заповедь, даже если ему очень хочется, он называется подлецом. И поэтому мы ему не даем сдаку. Наверное, не всем это будет приятно слышать здесь, но если человек, он живет с неевреем, да, и он знает о том, что это нельзя, то он относится к этой категории. К сожалению, если нет речи об опасности для жизни, то закон ему давать нельзя. Если же речь идет об опасности для жизни, то тогда очевидно, что мы его спасаем. В нашем случае поводу закон, это если ему нужна какая-то операция, не хватает на хлеб, не хватает даже просто на врача, а болезнь серьезная, не хватает отопления, предположим, у него какой-нибудь там воспаление легких, я не знаю, еще какие-то болезни, когда нужно, чтобы было тепло, и так далее. В всех этих случаях, если человек нарушает заповедь из-за того, что у него есть сильное желание, то мы ему помогаем. Поэтому вот наши случаи, которые часто бывают актуальны, да, когда смешанные браки, то тогда надо очень хорошо обдумать, насколько эта помощь, она нужна ему для его жизни и здоровья, или это просто... То есть, или он останется жив и без этой помощи, скажем так. Если я знаю, что он останется жив без этой помощи, тогда я ему не помогаю. Если он, понятно, если он знаком с иудаизмом, да, то есть, если он совершенно ничего не знает, если он свалился, то есть он жил вместе, где ничего не известно про евреев, то тогда, пока он не познакомился с иудаизмом более-менее нормально, он знает, что он еврей, то мы ему, да, помогаем. Дальше есть разные, если есть несколько бедных, а сегодня много бедных, мы выбираем по нескольким критериям. Один из критериев – это тому, кому наибольше нужна помощь. Второй критерий – это изучающие Тору. Третий критерий – те, кто живут в Израиле. Четвертый критерий – это мои родственники. Пятый критерий – это мои соседи. Это самое, да, и всем им, как бы, мы должны предпочесть по разным причинам, поэтому, да, то есть нужно обдумывать, как кому смотреть, это, как бы, главное, критерий, который я сказал, часто бывает, задают такой вопрос, есть люди, которые должны другим большие суммы денег, вот, а есть люди, которые берут и нужно на жизнь. Ситуация такая. Если он хочет, то как бы деньги он собирает, он их будет отдавать в долг, то это меньше митцва. Почему? Потому что я ему ничего не помогу. Я помогу тем, кто ему должен. А их-то я не знаю. Вот. Но если человек, скажем, он как-то избегает своих взаимодавцев, а ему нет уже деньги на жизнь, что-то часто бывает. то понятно, что ему дать помочь на жизнь, такая же мецва, как и любому другому еврею. Поэтому нужно в таких ситуациях нужно быть внимательным, как бы, ну, просто подумать, посмотреть, что будет. Часто то, что делают в таких ситуациях, скажем, люди, кто занимается этим более профессионально, они покупают им продукты или там дают, ложат деньги, скажем, в маколе, в магазине с продуктами, или, там, с одеждой и так далее. Да? То есть они либо просто договариваются, если на него можно положиться, что я...
Потому что если я... Маленький.
Аня, можно выключить сам? Аня, можно выключить пока микрофон?
Нету моего...
Да-да. Так вот, это самое. Так что я хочу сказать, что это самое, да? Что в таких случаях, когда мы не это вот, когда мы видим, что человек, он должен деньги, и то, что я говорю, делают, это обычно просто договариваются. Аня, забыл микрофон выключить. Обычно договариваются с такими бедными, чтобы они, чтобы вот деньги, которые тебе дают, их, пожалуйста, потрать на еду, на одежду, на оплату квартиры, на оплату электричества, воды и так далее. Вот. То есть, если можно на него положиться, то тогда это самый простой вариант. Если нет, то тогда можно сказать, смотри, я готов там заплатить, скажем, за тебя напрямую, хозяину квартиру, дай мне его счет, я переведу и пишу что-то от тебя, какую-то сумму. Или там, да, то есть, ну, это реже бывает. В Израиле это более простой вариант. Сложнее реализовать, да, мы идем, хотя я не уверен, на самом деле, люди покупают в резких магазинах, да, то есть мы идем в магазин, в котором он будет покупать, и мы говорим, смотри, вот тебе на его счет какая-то сумма на продукты и так далее, да. Поэтому, когда мы идем докуда, я говорю, то нужно просто посмотреть, на что пойдут деньги, и вот эти категории я их назвал. На самом деле, чем ближе родственник, тем больше обязанность. И это нужно тоже учитывать. Иногда бывает, что я... У нас есть ошибка большая, ну, если мы закончим. Есть большая ошибка, что касается бедных. Мы считаем, что они дураки, что они лентяи, что они там специально не зарабатывают и так далее. Вот. И поэтому обычно что получается, что как бы родственники, которые мы сами знаем, и которые мы, так сказать, хорошо знаем ситуацию, то вот они там, это сам, он там такой-то и такой-то, он там, там вот он просвистел про это самое, не специальность, теперь он мыкается, дурак, я его предупреждал и так далее, конечно, мы на него обижаемся. Так вот это неправильно. То есть как бы совершенно две разных вещи. Если мы знаем, что человек может зарабатывать, просто лениться, то понятно, что никакого смысла давать ему такому, мы этим только портим. Это понятно. Да? То есть, человек, если он предпочитает, вместо того, чтобы работать, собирать пожертвования, мы ему помогаем этим, мы его только портим, да, мы его приучаем к тому, чтобы забирать то, что могли бы дать бедным, мы даем ему, этим он живет, в общем, неправильно. Неправильное поведение. Вот. Но если есть часто бывает ситуация, человек действительно не может найти работу. Правильно, что он был дураком, он мог выучить там то, мог выучить другое, мог там то самое, да, мог бы, но реально сейчас у него нет заработка. Он не может сейчас найти работу. Вот, так надо знать, что тут ему есть такая же мецва помочь и всем остальным, и нельзя обвинять в том, что он когда-то там сам был виноват, 50-50. То есть мы смотрим на сегодняшний день, сейчас как он есть, да, что он сам виноват, допустим, он рисковал, там, делал какой-то бизнес, рисковал, вложил там деньги, какую-то авантюру, потерял все деньги, сейчас без копейки. Сам виноват, 100%, сам виноват, согласен. Что сейчас? То есть мы всегда смотрим на то, что происходит сейчас. Если сейчас он не может зарабатывать, то мы, то есть мы с вами даст закон точно так же, как всему любому другому человеку. Потому что то, что было раньше, к делу сейчас не относится. Да, если он не может зарабатывать, у него нет денег, он не может себя обеспечить, он несчастный человек, и мы с вами помочь. Это то, что нужно себя помнить. Поэтому часто, я говорю, часто бывает, что с родственниками у людей более сложные отношения по этой причине, что мы знаем, что они как-то гуляли, занимались ерундой, вкладывали всякие авантюры, 5-10, поэтому не сильно злимся и, в общем, не хотим помогать. Это неправильно. Надо смотреть, что происходит сейчас. Если человек сейчас не может себя обеспечить, и он не виноват, он не виноват. Именно сейчас он не может, сейчас он не виноват. То есть сейчас не может найти работу, сейчас у него нет специальности. Сейчас у него нет денег, чтобы вложить во что-то и заработать. И так далее. То такая мицва ему помочь, и это нужно хорошо помнить. Вот. Я, да, мы сегодня заканчиваем. Это, завтра зачем мы начнем повторять. Так я говорю, надо хорошо помнить, такие, значит, две вещи. Просто начали, этим закончим. Первое, какой, сколько добра это вырастет. Второе, что мы не имеем права никого. То есть, еще раз, мы имеем право, можно делать замечания, когда это уместно. Когда мы можем повлиять, это одно дело. Но мы не имеем права человеку упрекать за его прошлое, если мы не можем, если это ничего не исправит. Да, мы, это просто само по себе просто так обидеть человека за предпотопие. Она отговорим. Это, к сожалению, очень часто бывает среди близких людей, когда мы, вот ты помнишь, как ты там то-то, вот ты помнишь, я тебе говорил, там не женись на ней, или там на нем, а ты женился, вот теперь страдаешь и так далее. Все эти вещи говорить ни в коем случае нельзя. То есть все, что не относится к будущему, все, что нельзя исправить, нельзя человеку упрекать, только доставить ему лишнюю боль, неприятность, это первое. Просто запрет по Торе, без всяких сомнений. Это первая болезнь родственников. Пилить своих близних за какие-то ошибки прошлого. Вторая болезнь родственников, это по этой причине не помогать. Опять неправильно. Вполне вероятно, что человек был сам виноват, и что он редиска нехороший человек, и он там, я говорю, вляпался, связался, если не с тем, кем надо, и так далее. Все, вопрос, что сейчас? Если сейчас уже в ситуации, когда ему нужна помощь, и он сам себе помочь не может, значит, мы обязаны ему помочь. И так со всеми другими бедами тоже, просто в родственниках это часто бывает актуально. До свидания, потому что завтра мы начнем повторение. Счастливо.
Спасибо большое.
До свидания.